Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 934 выпуск программы «Троицкое слово» в совместной передаче «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Святая Церковь открывает неделю об изгнании праотца Адама из рая. В начале этого часа вы услышите проповедь преснопамятного смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера о смысле и содержании Святой Великой Четыредесятницы. Затем мы представляем вашему вниманию интервью, которое было записано 12 лет тому назад с заслуженным профессором Московской Духовной Академии, доктором церковной истории, доктором богословия Константином Ефимовичем Скуратом о традициях в обучении и преподавании в московских духовных школах. Продолжение беседы протоиерея Сергия Правдолюбова о православной семье. Мы продолжаем знакомить вас с фрагментами лекции и беседы, с которой отец Сергий выступил в православном лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале 2000-х годов. Завершит этот час нашего вещания слово бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова на начало Святого Великого Поста в прощенное воскресенье. В понедельник, 18 марта, в нынешнем году, открывается первый день Святой Великой Четыридесятницы, Святого Великого Поста. Предлагаем вашему вниманию слово преснопамятного архимандрита Илии Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, наступил Великий Пост, и сразу же перед нами встал вопрос, как проводить его, чтобы получить наибольшую пользу для тела и души, для спасения. Как не потерять, не погубить эти великие и святые дни, эту десятую часть нашего времени, которую Святая Церковь выделила для нашего спасения. Время Великого Поста многими из нас воспринимается как время тяжелое, унылое, траурное. Некоторые в глубине души считают, что пост – бремя непонятное, неудобоносимое и ненужное. Время, мол, говорят, высоких подвигов уже прошло. Мы живем не в монастырях и не в прежние времена, когда легче было соблюдать посты. В наших же условиях пост не так уж обязателен и возможен, а некоторые говорят, не то оскверняет, что входит в уста человека. Конечно, только забывают они, что безгрешный, всесвятой Господь все же постился 40 дней, прежде чем прийти и явиться миру. В силу таких рассуждений, греховных, конечно, пост или совсем не выполняется, или выполняется со всякими оговорками, сетованиями, причитываниями и ограничениями. На душу многих из нас действует первая, четвертая и страстная седмица, стыдя, устрашая и увлекая нас своим высоким и спасительным содержанием. И в эти седмицы мы еще берем себе в руки и постимся, и говеем, и в храм ходим. А в другие седмицы поста мы с легким сердцем все себе позволяем, не утруждая себя ни молитвой, ни постом. Все это происходит не только потому, что ослаб наш дух и наша вера, и это одна из главных, конечно, причин, но и потому, что у нас нет правильного понимания поста, что мы руководствуемся своим искаженным, уродливым, обиденным взглядом на пост, а не взглядом церковным. Мы, поврежденные грехом, врачуемся покаянием, слезами и молитвой. Но покаяние без поста недейственно. Будем поститься, призывает нас святитель Василий Великий, чтоб снова войти в рай, спастись, постом оправдайся перед Богом. В то же время покаяние не может быть без истинной молитвы. Ведь молитва, по словам святых отцов, является главной царицей всех добродетелей. Однако же сила благодатного воздействия молитвы на душу только тогда велика, когда соединяется с благоразумным постом и воздержанием. Ибо пост для молитвы тоже, что крылья для птицы. Пост, учит святый Василий Великий, препосылает молитву на небо. Таким образом, это Троица, пост, покаяние и молитва, неразрывно связаны между собой. И без поста не может быть истинного покаяния, и без спасительной молитвы, а без покаяния и молитвы спастись невозможно. Грех, исходя из сердца человека, действует в его теле и, между прочим, проявляется в чувственных похотях его. Эти похоти расслабляют душу христианина и как бы стремятся руководить его жизнедеятельностью. А дьявол, в свою очередь, старается главным образом через тело отвратить человека от пути спасения. Если человек не борется с похотями своего тела и не старается превозмочь его тяготу, то в конце концов окажется бессильным в борьбе духовном. Все начинания христианина будут бесплодны. В нем погаснет искра святого воодушевления, и Дух Святой не найдет места для своего действования. Святитель Василий Великий, изображая зловредность этого влияния плоти, говорит: «Из грубой пищи, мясной, особенно рыбной, наподобие густого облака, выходят как бы дымные испарения и преграждают путь озарением Святого Духа, осеевающим ум. Каждому христианину необходимо так устроить свою жизнь, чтобы плоть была в постоянном послушании Духу, а в этом ему и поможет пост и воздержание, ибо они удручают плоть и ободряют дух. Пост установлен самим Господом Богом, еще на заре человечества, еще в раю Господь заповедал первым людям не вкушать от древа познания добра и зла. Это заповедь и есть узаконение поста и воздержания. Через невоздержание первых людей произошла смерть человека. Тогда плоть возобладала над духом, и человек был изгнан из рая. Вернуть утраченную силу духа и снова возвести плоть в рай без поста немыслимо, разъясняя, что нарушение поста послужило первому человеку в осуждение. Святитель Василий Великий затем говорит, как пост послужил людям в оправдании. Все святые соблюдали пост, постились и ветхозаветные праведники. Постился великий угодник Божий Моисей и удостоился беседовать с Богом на горе Синай и получил от Бога заповеди закона Божьего. Постился и великий пророк Божий Илия и удостоился не только видеть Бога, насколько возможно видеть Его человеку, но и живым был взят на небо. Постились святые апостолы, о которых говорится, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которым я призвал их». Тогда они, совершив снова пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Руку положив же ими пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу. Строго соблюдали посты все святые и подвижники новозаветной церкви. Святитель Григорий Назианзин пишет о святом апостоле Петре, а Климент Александрийский о святом евангелисте Матфея, что они питались только семенами хлебными. Преподобный Симеон Столпник, Герасим Йорданский, Федор Сикиот, всю Четыресятницу ничего не вкушали, подкрепляя себе причащением святых тайн Христовых. Итак, приведи на память всех святых, говорит святый Василий Великий, бывших от начала века, подражая их образу жизни, если домогаешься части с ними в раю. Что упокоило Лазаря в недрах Авраама? Не после, а жизнь Иоанна Крестителя была единый пост, а святого апостола Павла возвел до третьего неба. А что необходимо воздержание, ясно видно, что святый апостол Павел причисляет его к плодам духовным. Таким образом, все святые имеют свидетельство о своем воздержании. Вся жизнь святых и блаженных людей, но важнее всего и сказанного, дорогие, что сам Господь наш Иисус Христос 40-дневным постом укрепил воспринятую им за нас плоть, будучи во плоти, принял на себе искушение дьявола и тем самым освятил пост своим примером и нас наставляет постом и молитвой приучать себя к подвигам и побеждать дьявольские искушения. Как началом всему худому служит упокоение чрева и расслабление себя сном, возжигающий блудную похоть, так святой путь Божий и основание всех добродетелей, пост, бдение, борствование в службе Божией, в распинание тела целый день и ночь, в противность сладости сна, пост, ограждение всякой добродетели, начало подвига, венец воздержания, красота девства и святыни, светлость целомудрия, начало християнського путі, матір молитви, істочник целомудря і разума, предшественник всіх добрих діл. Тіло постящилося, не терпить того, щоб проспати на постелі своєї. Християнський пост – неотємлемая сторона християнської жизни. Он має значення самого необхідного і могущественного средства в діятельної благочестивої жизни християнської сім'ї і общества. Пост, учить святий Василій Великий, охороняє младенців, уціломудрює юного, ділає почтеним старцем. Пост – самое приличное убранство женщин, охранение супружества, воспитатель девства. Вот почему, заключает святой отец, если все соблюдали истинный пост, то ничто не препятствовало бы тогда быть глубокому миру во всем мире. Однако, сам пост еще не может привести человека к душевному миру и спасению, если не будет сообразен с той целью, ради которой к нему прибегают. Подвиг поста совершается с целью ослабления греховных движений плоти и укрепления душевных сил. Но нет, и не будет пользы от поста, который совершается с фарисейским лицемерием и не простирается дальше перемены пищи и питья. А поэтому неправильно, если бы мы с постами бы ограничивали только воздержанием от пищи, только телесным постом, и оставляли при этом без внимания пост духовный. Ведь истинный пост есть устранение от злых дел. Человека оправдывает не пост сам по себе, но та перемена, которая во время поста происходит в человеке. Пост телесный не может быть самоцелью. Это только средство в борьбе с грехом. Главное – то молитвенное, покаянное, смиренное состояние души, какое приобретает, имеет христианин во время поста. У нас с вами, дорогие братья и сестры, преобладает тот взгляд, что пост предъявляет больше требований к телу, чем к душе. И на телесный пост мы обращаем больше внимания, чем на духовный. А между тем, телесный пост это только средство посту духовному, и только духовный пост является средством к стяжанию благодати Святого Духа, как говорил преподобный Серафим Саровский, а тем самым и спасение. Поэтому весьма необходимо телесное воздержание в пище, питье и другом, соединять воздержанием духовным. Воздержанием должно искоренять все страсти, порождаемый сластолюбием, как то гордость, превозношение, гнев, раздражительность, зависть, недоброжелательность, властолюбие, честолюбие, тщеславие, стяжательность. Только истинный духовный пост является началом покаяния и сильным средством борьбы с грехом. Ибо если ты, человек, учит преподобный Ефрем Сирин, не прощаешь согрешившему против тебя, то не утруждай себя постом. Кто ненавидит брата своего, тот перед Богом тоже предающийся объедению. Кто постится и гневается, и таит в сердце своем вражду, тот ненавидит Бога, и спасение далеко от него. Ибо какая польза, если воздерживаешься от яств, а пожираешь глазами похоть любодеяния, или ушами охотно выслушиваешь суетные дьявольские речи, спрашивает святый Василий Великий. Нет пользы воздерживаться от снедей, но не воздерживаться от кичения, высокоумия, суетной славы и всякой страсти. Или что пользы наблюдать воздержание в снедях и не воздерживаться от лукавых и суетных помыслов? Нет никакой пользы от поста телесного, когда душа наполнена тысячами зол. Святитель Тихон Задонский в своем сокровище духовном также говорит, что истинный и прямой пост есть воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постись телесно постись і душевно. А наш блаженний старець, преподобный Серафим Саровский, говорит, что пост в том, чтобы не есть много. Не следует разбирать между снедями вкусными и невкусными, что свойственно животным. Мы отказываемся от приятной пищи, чтобы усмирить плоть и дать свободу духу. Истинный пост состоит в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел съесть, отдать алчущему. Пищу употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабеет. По пятницам и средам, особенно в четыре поста, пищу, по примеру отцов, употреблять один раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе. Благоразумное прохождение подвига поста делает человека даже с внешней стороны близким к ангелам по образу и святым по жизни. У постящегося, говорит святый Василий Великий, и цвет лица почтенный, он не переходит в бесстыдную багровость, но украшен целомудренной бледностью, взор у него кроткий, походка степенная, лицо осмысленное, необезображиваемое неумеренным смехом, у него мерность в речи, чистота в сердце. Дорогие братья и сестры, если мы всей душой и сердцем воспримем мудрые, спасительные наставления о посте святой православной нашей Матери Церкви и святых отцов ее, и будем послушны им, то уподобимся мудрым девам, своевременно заготовившие елей, то есть добрые дела в сосудах своих для достойной встречи грядущего жениха Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Это было слово преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера на начало Святого Великого Поста.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы беседуем с заслуженным профессором Московской Духовной Академии Константином Ефимовичем Скуратом. И первый вопрос, Константин Ефимович, вот сегодня мы видим, что многие сторонники старой системы духовного образования, в московских духовных школах в частности, свидетельствуют о том, что ростки нового не всегда приживаются на старой почве. Вы выпускник старой академии, вы часто говорите о старой академии, о ее профессорах и преподавателях. Мы с любовью вспоминаем традиции старой академии, с опаской смотрим на то новое, что появляется в стенах Московской духовной академии, а судим также и по плодам, а плоды не всегда свидетельствуют в пользу того нового, что в последнее время происходит в образовательной духовной системе. Что бы вы назвали определяющим вот среди того, с чем вам приходилось сталкиваться в годы своего обучения в стенах Московской духовной академии, а потом преподавания?
Конечно, я выпускник старой духовной школы, человек, который очень любил эту духовную школу и любит до сих пор, невзирая на все те изменения, на все те реформы, которые идут перед моими глазами. Хотя они перед моими глазами идут, но как-то, простите, но воспринимаются мной с большим трудом. Возможно, это даже объясняется тем, что я человек очень такой настроенности традиционный, нелегко расстаюсь с тем, что мне было дорого, и остается оно этим дорогим. И когда мне говорят о том, что вот эти реформы должны принести много хорошего, я обращаюсь в таком случае к тому, что у нас есть. Вот я смотрю сейчас на нашу святую православную русскую церковь. Разве она не славная церковь? Я считаю, что русская церковь остается одной из самых славных и сегодня. А ведь эта церковь, я имею в виду иерархию нашу, священнослужителей, ведь они же все выпускники старой духовной школы. Или когда я обращаюсь к нашим профессорам, где-то, так сказать, тоже я слышу и голоса в пользу, так сказать, соответствующих реформ, Я и к ним обращаю то же слово. А вы, разве выпускники уже новой духовной школы? Ведь все практически почти до единого, я не знаю сейчас, есть ли среди нашего преподавательского состава лица, которые уже закончили реформированную академию. Подавляющее большинство преподавателей, профессоров – это выпускники старой духовной школы. А разве это не славная когорта? Славная. Я хотел бы сказать, да будет наша русская православная церковь, наша духовная школа всегда славной.
Константин Ефимович, вот часто мы всегда смотрим ведь на труды своих предшественников. Чтобы сделать что-то новое, мы обязательно должны опереться на труды тех, кто потрудился уже на Ниве, и образовательных в частности. Сегодня в стенах Московской духовной академии часто предпринимаются проекты, никак не связанные не то что с духовным образованием, а даже с нашей русской духовной культурой. Предпринимаются какие-то попытки сблизить нас с современным обществом, которое, в принципе, и само дезориентировано и не знает, на что опереться. Вот с вашей точки зрения, как преподавателя Московской духовной академии, стоит ли предпринимать подобные попытки найти общий язык с миром, с современным миром?
Нет, ну, конечно, с миром находить общий язык всегда надо, потому что если мы не будем находить этот общий язык, то мы окажемся в некой изоляции. Это несомненно. И церковь, по-моему, всегда была вместе с народом и понимала ее в жизни, старалась понять и помочь, насколько это возможно. Но я считал и считаю, что вот что самое важное во всех наших делах. Не столько гнаться за какими-то новшествами или за тем, чтобы не отстать от всего прочего или от всего того, что стремится как можно скорее уйти куда-то далеко, а отстаивать, раскрывать то положительное, что у нас есть, то, что накоплено богатейшим опытом нашей Святой Церкви, нашим Святым Православием, которое всегда жизненно, которое всегда богато, и, к сожалению, которое мы, как я считаю, недостаточно раскрываем. Если мы будем его раскрывать так, как следует, показывать его существо, раскрывать, может быть, даже какие-то детали, но опять-таки следуя тому, что у нас есть основное. То есть, короче говоря, если мы будем постоянно говорить о том, что такое православие, в чем оно проявляется, чем оно славно, чем оно богато, то есть раскрывать его сущность, его идеи, это как раз и будет то самое главное, самое основное, чем мы должны жить и что мы должны нести народу. Если это мы будем делать, то и все остальное нам приложится.
Апостол Павел сказал, что вера от слышания, а слышание от проповедующего. Всегда посетителям храма Московской духовной академии вспоминались выдающиеся проповедники, которые прошли свой путь в стенах академии, вышли оттуда. На этих примерах, на примерах проповеди, на примерах целожизненной аскезы, можно сказать, проповеднической, и вырабатывалось такое желание послужить церкви, как-то прикоснуться к этой духовной жизни, то есть вырабатывалось определенное такое участие в богослужении. Сегодня, как мне кажется, вот, что студенты, они несколько охладели как бы к православию вообще. Но, может быть, они часто занимаются очень много или больше стали уделять времени занятиям или чему-то еще. Или время у нас такое, или люди стали более слабыми. Но нет такого горения, как бы вот такого горения, которое необходимо ведь на самом деле будущему пастырю. Как вам думается?
Конечно, к нам идет молодежь не откуда-либо, а вот из того же мира, где мы живем. И поэтому, естественно, что вот те недостатки, которые наблюдаются в окружающем нас мире, они так или иначе проникают и в нашу среду. Но, тем не менее, если сравнивать наше студенчество с той молодежью, которую я вижу на улице или в других местах, то даже я бы не стал бы пытаться это сравнить, потому что это небо и земля. И среди наших студентов, которыми я тоже не всегда бываю доволен, и иногда, знаете, разговаривать с ними таким языком довольно суровым, да, но вместе с тем среди них есть прекрасные студенты, искренне преданные церкви, искренне желающие познать нашу науку. Я вот когда прохожу курс подготовительный в Московской духовной академии и начинаю объяснять те или иные истины нашей веры, с каким удовольствием я и радостью смотрю на их глазки, как они горят, как они, знаете, ну, слушают меня, и сердце радуется. И думаю, что нет, все-таки, невзирая на все наши недостатки, даже на наши грехи, от которых мы, конечно, стараемся избавиться, но не всегда это получается, есть еще порох в пороховницах.
Один из наших авторов, владыка Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский, недавно выступая на волнах нашей радиостанции, отметил, что для будущих священнослужителей очень важно осознать высоту своего подвига, потому что многие люди, вот не задумавшись всерьез над этим, просто считают, что изучу определенный корпус наук, подготовлюсь, буду служить на приходе, обеспечу как-никак свою мирскую такую жизнь, ну и все пойдет своим чередом. А владыка сказал тогда, что, в принципе, это подвиг, и подвиг, который может быть сравним даже с мученичеством отчасти, потому что, идя на кафедру, ты не знаешь, какие испытания ждут тебя, твою семью, твою матушку, твоих детей и твоих прихожан, твою паству, и какой ответ, главное, ты дашь Богу за них, потому что одно дело, когда отвечает просто мирянин за свою жизнь, и другое дело, когда пастырь дает ответ за опасомых. Вот как вы думаете, Константин Ефимович, есть ли у нас сегодня, в наше такое время, довольно мирское, такое недуховное, есть ли такие люди среди студентов, которые уже сегодня на первых порах задумываются о том, какими пастырями церкви они будут?
Ну, дорогой мой Николай Владимирович, если бы таких бы не было, то, естественно, конечно, надо было бы школу нашу закрыть. Потому что какой же смысл тогда трудиться и работать, не видя вот все то доброе, которое есть и которое должно быть, и оно есть. Такие студенты, несомненно, были в самые тяжелые времена, когда церковь была гонима, они есть и сейчас. И на них мы смотрим с радостью и с надеждой. Теперь я хочу сказать, что то, что владыка Анатолий говорит, для меня все свято, потому что это такой святитель, слово которого надо всем нам быть внимательными и стараться их в своей жизни исполнить. Он сказал все то, что для нас очень важно, и практически вот в вашем вопросе, который был связан с именем владыки Анатолия, есть ответ на все то, что вы спрашиваете. И с этим ответом я полностью согласен. Я только могу сказать, спаси Господи владыку нашего дорогого Анатолия, епископа Костанайского и Рубинского.
А я добавлю только, что владыка Анатолий ведь тоже выпускник нашей академии, и тоже он в свое время, видимо, хорошо задумался над тем, каким пастырем будет он, потому что вот такой достойный пастырь – это и наш выпускник Московской духовной академии. Константин Ефимович, ну, академия – это еще и большая келья преподобного Сергия, основателя нашей лавры, и вот в этом уникальность самой Московской духовной школы, что она находится с определенных пор на территории Троице-Сергиевой лавры, и не все студенты идут на кафедры священнические, а многие выбирают путь монашества. Как сегодня с этим обстоит? Вот как ребята относятся к тому, чтобы выбрать себе этот путь? Или сейчас все-таки меньше таких?
Да, пожалуй, сегодня меньше таких, которые бы, знаете, стремились принять монашество, но, тем не менее, слава Богу, есть. И я думаю, что со временем будет их побольше, потому что все-таки, так сказать, духовная сторона в нашей духовной школе, она сохраняется духовной, а если это есть, то есть и надежда на то, что будут и такие люди, которые пойдут самоотверженно на служение Церкви Божией и своей жизнью это и покажут, и докажут.
Не секрет, что сегодня Русская Православная Церковь испытывает определенные структурные изменения, и связанные прежде всего с тем, что многое в церкви подвержено администрированию, созданию новых структур, то есть становится более административной внутренняя церковная жизнь. Это действительно так. Связано с теми или иными причинами, о которых мы говорить сегодня не будем. Но еще Гёте говорил, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Вот не губит ли это изнутри, вот эти административные многие нововведения, духовную жизнь, которая обязательно должна присуща богословским школам?
Ну, конечно, административные меры, они были, если должны быть, как и в любом другом учреждении. Если этого нет, пойдет дисциплина, значит, соответствующая, и жизнь бы станет иной. Поэтому в той или иной мере должна быть администрация, должны быть определенные меры, должны быть определенные правила, и надо их, соответственно, соблюдать. Но только, конечно, любое правило, любое администрирование, оно должно быть проникнуто духовностью, должно быть проникнуто любовью. пониманием человека, желанием помочь ему, прежде всего, обнять его, приютить, дать ему добрый совет и действовать на любого человека не столько административными какими-либо способами или карающими, сколько любовью. И вообще я бы сказал, что в наше время человек больше всего нуждается в понимании, в любви, во внимании к нему. Если это будет, а я думаю, что в нашей духовной школе это оно и есть, и будет. Без этого невозможно бытие нашей духовной школы.
И очень важный такой вопрос еще хотелось бы вам задать. Церковь и политика. Вот многие говорят о том, что церковь несовместима с политикой. В то же время политика – это определяющая жизнь, на которой строится и жизнь церкви в государстве. Мы не можем быть совершенно отрешенными от того, что происходит в государстве. В 90-е годы был издан закон, который позволял священнослужителям избираться, быть избранными. Мы знаем даже, что святейший патриарх Алексий покойный принимал участие и в Думе, и в собрании государственном. Сегодня этого нет, и наоборот, есть строгое воспрещение людям церкви заниматься политикой. Вот как вы думаете, все-таки наши студенты, они как-то так политически активно являются, или же они должны больше уделять времени богословским наукам и не вмешиваться в дела государства? Или церковь по-прежнему является у нас политической силой?
Это самый, пожалуй, трудный для меня вопрос. По той причине, что я сам не политик, никогда политику не любил, и поэтому, естественно, конечно, в вопросе такого характера я никогда не чувствовал себя компетентным. Но думаю, что во всех случаях, как это было, как это есть и как оно должно быть, надо верить в то, что всем тем, что происходит здесь на земле, определяется все на небе. Всем управляет Господь. И наше дело, наша задача – покрепче молиться, побольше надеяться на милость Божию и быть достойными этой милости Божией. И тогда будет все так, как и должно быть здесь на земле.
Константин Ефимович, заканчивая наше интервью, вот мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям, которые знакомы с вашими беседами многочисленными на радио «Радонеж», и сказали бы какое-то такое слово утешение, потому что сегодня люди, как вы правильно заметили в предыдущем вопросе, очень нуждаются в любви, в утешении, в спокойном таком взвешенном слове, которые они ищут у церкви, и многие часто не находят. Не находят по тем или иным причинам. Но не церковь же здесь виновата.
Я думаю, самое нужное и самое важное для всех нас – это сказать то, что мы слышим сейчас в церкви. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим». Аминь.
Спасибо, Господи.
Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас с фрагментами лекции и беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, с которой он выступил в начале 2000-х годов в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре о православной семье.
Так вот, видите как, и у меня трое младших братьев, уже никто их не бил, не гонял, не плевал. И когда у нас здесь была перестройка, и она была такая ласковая и добрая к духовенству, милиция улыбалась и говорила: вот вы нарушили скоростное движение, но вы так больше не делаете. Я на него смотрел, на милиционера, и думал, вот ему дадут указания, и он снова будет нас арестовывать, драть, штрафы страшные, гнать, и в тюрьму отвезти, все сделают. Это все проходит. И когда я шел в Сергиевом Посаде вот с электрички в академию преподавать, и на меня стали плевать мальчишки, а, поп пошел, я сразу вспомнил свою молодость. То есть все повторяется. Вот. Пока я сейчас этого дальше не стало так же, как при Хрущеве, но вообще-то это все может близко и быстро измениться. И снова будут те же самые гонения, и снова нападать, снова арестовывать, чтобы люди не расслаблялись. Поэтому мы готовы и к тому, и к другому. Не надо расслабляться, что будет всегда хорошо. Нет. Все может быть так же, как и раньше. Второй сын отца Анатолия Авдеевича, протоиерей Сергий Анатольевич Правдолюбов, дедушка мой. И его брат младший, отец Николай. Отец Николай. У нас в роду разные люди были, такие же талантливые, как Владимир Анатольевич старший, такие же энергичные и духовно собранные, как отец Сергий, второй сын. А вот третий сын, отец Николай, он не был такой. Не разносторонне умный, не особо так вот, особо стойкий. Он был простой человек, вот обычный. Но он что? Он закончил Рязанскую духовную семинарию, поступал в Киевскую духовную. Почему мы шли в Киевскую духовную академию, не знаете? Объясняю. Московская духовная академия – это была академия высшего уровня из всех возможных. Прошу прощения, Петербург еще был выше. Туда столица была Петербург. Поступать в Петербургскую академию могли только лишь самые-самые лучшие, самые талантливые и, может быть, даже гениальные люди. Поэтому вот самый лучший цвет шел в Петербургскую академию. Москва – высший уровень духовный и центр истории Сергия Лавра, сами знаете. Это уже это второй уровень, на который шли тоже только редкие личности. А люди, которые умные, ну, вроде ничего, пятерки, четверки, там, первый разряд, шли только в Киевскую духовную. Они даже не помышляли ни о Петербургской, ни о Московской академии. Они шли в Киев. В Киеве брали проще. Так вот, и отец Николай III, сын отца Анатолия Авдеевича, не прошел по экзаменам, не сдал, не смог выдержать вступительные экзамены в Киевскую духовную академию. Вот где ответ кроется в том, почему он не стал сразу священником. Да потому что его сразу в армию забрали. Как и сейчас. В армию, все. Его в армию, в Алексеевское военное училище. Это был уже 13-й год, 14-й год. Это уже война, уже, что вы хотите. Вот и он воевал. И воевал на фронте, воевал, отравлен газами во время атаки немцев. Потом уже его забрали, мобилизовали в Красную армию, и он участвовал в движении войск на Варшаву, там, где была такая, можно сказать, мощная драка и все там. И потом уже из-за болезни, которая была у него от отравления газами, его убрали, демобилизовали из армии, и он смог стать священником. Рукоположился, стал священником. Служил одно время в Казанском монастыре города Касимова. Там был женский монастырь Казанский, и там была церковь Казанской Божьей Матери. Потом в селе Даневе, и потом в Никольском храме города Касимова. И в 1935 году он был арестован, точно так же, как и Сергий дедушка, и отец Николай, за то, что вместе с старшим братом Владимиром они составляли жизнеописание Матроны Анемнясевской, ныне прославленной святой, о которой я уже говорил. И все жизнеописание, включая сборник стихов моего отца, хранилось 60 лет в архиве КГБ. В архиве хранилось. Потом отдали мне и жизнеописание, и отцовскую книгу стихов. Это уже отдали мне в 1997 году. И вот хочу обратить внимание на Клавдию Андреевну. Она такая здесь, ну, похожа на учительницу. Моя такая учительница, похожа была мне в первом, во втором классе. Она и ласковая, и мягкая, и в то же время она собранная. И она всех детей, которые ей Бог послал, воспитывала в вере, в православии, в любви. Сохранились письма детей, написанные, ну, сначала Клавдия Андреевна напишет письмо, а потом дети от себя. Самая маленькая Ниночка, она просто каракули такие делала. Кому? Старшему сыну Владимиру в Рязань, когда он учился в Рязанской духовной семинарии. И вот дети вокруг большого стола, хлопоты о детях, забота о детях, молитва всеобщая. Вот этот подвиг материнства и подвиг держание всей большой семьи, вот я как раз и хотел бы именно сегодня это отметить, в год семьи. Понимаете, вот эта женщина, она оказалась в центре событий, Клавдия Андреевна, это супруга отца Анатолия Авдеевича. У нее муж, прославлен церковью, святой, трое детей святые, брат святой и племянник святой, шесть святых. Вокруг этой женщины, которые как подлинная русская православная женщина воспитывала детей и учила их вере, учила православию. И почему я так говорю о ней с таким вот переживанием? Вот эта женская доля, она как прекрасна и как и тяжела, конечно, что она вокруг себя смогла вот такое... Не то чтобы она в этом виновата, она, нет, конечно, нет. Она вышла замуж по любви за отца Анатолия, и все равно, тем не менее, она была центром и держала, она умерла в 1948 году, держала всю семью, вот как вот этот духовный стержень. И она, я думаю, не только держала, но и держит. Почему я это хочу отметить? Мы чтим святых Адриана и Натарию. Да?
Кто в курсе дела?
Святые мученики Адриан и Наталья. Адриан, кто помнит, перенес тяжелейшие страдания, мучения. Он такие, трудно себе представить. А Наталья, его жена, она только сопереживала. Как та женщина Погостинская сочувствовала и стала мученицей, а эта сопереживала и больше ничего. Она умерла в теплой кроватке. И современные комиссии по канонизации святых никогда бы не прославила ее как святую. Сказали бы, Адриан святой, а Наталья, простите, она тут ни при чем. Комиссия современная. Ни за что сказала. Как это так? Нет, она ни при чем. А церковь прославляет святых мучеников Адриана и Наталью. Вот это, кстати, очень важный аспект и ключ нашего личного с вами отношения к святым мученикам. Мы чтим мучеников, но сами вот так вот вы все страдания выдержите, я бы не знаю, может быть, даже я бы не смог, это страшно. Но никто тебе не запретит сопереживать. Пускай ты спишь в теплой кроватке, но ты если любишь и сопереживаешь святым, ты тоже можешь быть как мученица Наталья, Адриан и Наталья. И когда прославили наших святых, то мои тетки старые, 80-85 лет, Вера, и София, дочки отца Сергия, сказали, зачем вы разбили семейство? Мы всегда поминали протоиерея Сергия Лидию, протоиерея Анатолия Клавдии, и протоиерея Михаила Елисаветы. А теперь, значит, это святой, а они куда делись? Вы понимаете как? Я все понимаю. Ну что, и я думаю, что церковь сказала твердое слово о святости мужа, а жена, что Бог сочетал, того человека не разлучает. Ты попроси ее, не называя ее какой-то, это было дерзновение древней церкви. Не святая мученица, Клавдия, как бабушка, помоги мне. И поможет. Это даже, когда наша родственница Ирина Гавриловна умирала в Москве, она родственница по мужу, как раз отцу Анатолию Авдеевичу. Я, когда ее исповедовал, причащал перед смертью, я ей сказал, Ирина Гавриловна, вы вспомните Клавдию Андреевну. Как она могла и держала, и как она укрепляла всю свою семью, так она и сейчас может помогать. И она рассказывала по телефону за несколько дней до смерти моим уже сестрам, что она обратилась к ней с просьбой, не с молитвой, а с просьбой, там, прабабушка, помоги мне. Вот, и она около кровати стояла и помогала. Поэтому вот эти святые в священнической семье, почему они прославлены еще, кроме всего остального? Потому что сохранились о них, во-первых, документы, во-вторых, письма, в-третьих, воспоминания, в-четвертых, фотографии даже. Почему, вы скажете, интересно, кто завел фотографирование в православной священнической семье? Что это такое за странное явление? Почему у вас сохранились фотографии? Зачем это надо так делать? Объясняю. Я тоже, когда мне было, сейчас скажу, 12 или 13 лет, мне отец подарил фотоаппарат «Смена 8 3М» за 13 рублей 50 копеек. Знаете, в чем эффект? Воспитательный. Вместо того, чтобы бегать по улице и учиться матерным словам, драться и всякие, искать, где бы выпить и все остальное, батюшка дарит фотоаппарат за 13 рублей своему сыну, и он добровольно запирается в темную комнату и сидит там часами. Понимаете, ну, это хорошо. А когда приносит он свои материалы, то старшая сестра говорит, ой, какая же композиция, зачем же так сделать? По пояс ты отрезал, это не так, а вот принято так, композиция вот такая-такая. Идет, значит, снова фотографировать, снова в темную комнату. И таким образом достигается. Да, в музыкальную школу еще все учились, ездили. Сначала в музыкальную школу, потом фотоаппарат. И, глядишь, человека оторвали от криминальной среды, от советской, вот этой ужасающей. И человек сохранился, в общем, остался русским и остался православным. Так что у нас в семье это было, и поэтому у нас были документы и все остальное. А если документов не было, если не было кому посмотреть в архиве, ведь множество святых, прекрасных людей, дивных, и крестьян, и духовенство есть. И они не только есть, а они к нам могут приходить и могут нам помогать и способствовать нам сохранению своей русской идентичности, русского отношения к истории и к нашей стране и к Богу. И мы должны на них надеяться и просить у них помощи. И они нам, я думаю, помогут. Вот что я хотел бы сказать о семье и своей, и о многих людях, которые были вокруг этой семьи у нас там, в Рязанской области. И это фрагментарные рассказы, ничего я цельного не построил. Я ведь учился в музыкальной школе на скрипке, и поэтому у меня логический центр отсутствует. Если можно было бы купить несколько гигабайт памяти и вставить сюда в разъем, где это полушарие логическое, вы бы слушали бы замечательные выстроенные сообщения. Здесь отдельные фрагменты, эмоциональные и все остальное, но ничего, к вам придет какой-нибудь хороший, логически мощный ум, который вам возьмет и все это расскажет, как полагается. Я закончил свое основное выступление, а теперь отвечаю на ваши вопросы с удовольствием.
Это был четвертый фрагмент лекции беседы протоиерея Сергия Правдолюбова о православной семье. Запись была сделана в начале 2000-х годов в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре. Завершит сегодняшнюю передачу слово бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова в прощенное воскресенье перед чином прощения. Запись 80-х годов прошлого века из трапезного храма Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный согрешения ваши. Аще же не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Такими словами дневного евангельского чтения напутствует Матерь наша Святая Церковь всех чад своих на поприще Святаго Великого Поста. В этот вечер открываются для нас покаяния двери, когда каждый из нас, осознав немощь своего естества, почувствовав всю неправду свою пред ближним и пред Богом, стремиться будет войти в чертог Христов украшенный и там принести Богу покаяние слез. И уже завтра услышим мы с вами: чертог твой, вижду спаси мой украшенный, и одежды не имал давни другой. Средоточием этого чертога, которому чтится теперь всякая христолюбивая душа, является крест единородного Божия Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Крест – орудие проклятия, орудие последней смерти отверженного человека, воспринявший на себя простертое тело Бога человека, красуется его ранами, и той раны сии восприял на себя не потому, что сам был грешен, но наши грехи были на нем, наши наказания были на нем. Наказания всего мира, восприняты Бога человеком, вознесены им на крестное древо для того, чтобы язвою его мы исцелились.
Господь просит от нас милости. Милости, говорит, хочу, а не жертвы. Просит нас облечься в ту одежду, которую сам облегся и которая возвела его на крестное древо, в одежду человеколюбия. Ибо только сие и сделает нас способными воспринять этот благодатный свет, которым украшен чертог крестов духовный, которым во всей полноте исполнена церковь, и уже стяжал Господь драгоценную своей кровью в своих страданиях на кресте. Посему, дорогие братья и сестры, возьмем и облечемся в радостную одежду всепрощения, в ту самую одежду, которая сотворит нас способными вникнуть и в радость Господа нашего, которая даст нам возможность, чтобы и наши покаянные слезы, и наши труды были благоприятны Богу, чтобы они принесли нам нужные и столь желанные для нас плоды Божьего прощения. Ибо закон духовный таков, что если мы умеем и хотим прощать грехи нашим ближним, тогда и Отец наш Небесный простит нам согрешение наше. И когда ученики Христовы просили Его научить, как молиться Отцу Его Небесному, Он сказал им немногие слова. И молитву эту мы с вами знаем из детства, от самой купели крещения, как молитву Господню. И она непрестанно в течение дня нами повторяемая все то же не дает нам забыть, чтобы мы желали Божьего прощения для нашей немощи и для наших грехов, желали Его так же, как желаем и сами простить нашим ближним согрешения их против нас. Пусть это прощение будет настоящим, исходящим из самой нашей внутренней сути, из глубины сердец наших, тогда оно способно будет силою Ему присущую очистить скверну нашего греха, отнять от нас тяжелоносные горы непрощения, озлобления и нераскаянности, и открыть пред нами покаяние двери, двери, которые приведут нас в тихие объятия Отца. И следуя отцепреданному обычаю, глаголю вам из глубины своего сердца. Благословите отцы святые, братья и сестры, и простите ми грешку, елико согрешив в день сей и во вся дни живота моего словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем всех вас, наших дорогих слушателей, с наступающими святыми днями Великого Поста, и спрашиваю святых молитв, и прощаюсь до следующего эфира.